Добрый день, это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях заслуженный учитель России Галина Анатольевна Одинцова. Здравствуйте, Галина Анатольевна.
Добрый день.
Вы, насколько понимаю, родились в Перми, но затем достаточно долгий период прожили в Пожве. И в Пожве, в общем-то, сформировалась, насколько я понимаю, благодаря той же пожвинской школе, в том числе и ваша личность. Это так?
Да, я родилась в Перми, но мне был год, когда родители решили вернуться в сельскую местность, поскольку они оба были из деревни. Отец у меня Святки. Вот, и самое интересное, что судьба меня постоянно туда кидает, потому что по своей работе я работаю в классах с углубленным изучением математики, в олимпиадных классах мы их условно называем, и с ребятами езжу на уральские турниры в Киров. Так что вот как-то уже в очень зрелом возрасте родина моего отца стала мне очень близкой. Вот, а мама была из окрестностей Пужвы, где знаменитый Пужвинский завод, со старым укладом, с какими-то такими глубокими интеллигентными традициями, где очень правильно говорят, очень простые люди, и где вот как-то так 200-летняя история школы привела к тому, что традиции, культурные традиции очень глубокие, и отношения добрые между людьми тоже, вот они как бы по определению. Поэтому, да, я считаю, что, ну, во-первых, семья моего деда повлияла на мой характер и на мои взгляды на жизнь. И, конечно, школа. И мои учителя, с некоторыми из них, они, к счастью, еще живы. Я и до сих пор поддерживаю отношения, и я им, конечно, очень благодарна.
Вы вот рассказывали, мне скрывать не будем, что мы немножко знакомы, рассказывали про вот этот юбилей школы. В 99-м году Пожвинской школы вы сказали тогда, что вот такое ощущение было, что вот Пожва, там нигде работы нет, в общем-то, поселок. Хотя вот поселок интересный, поселок Чудиков, я бы даже сказал, в какой-то мере. Вот. Но вот такой, как бы луч света от школы исходил.
Да, даже не просто луч, а прожектор, потому что 98-99 годы достаточно тяжелые годы в жизни нашей страны, и у простых людей было проблем очень много. И, в общем, я помню, что даже в поездах-то было иногда страшновато ездить. А тут в 99-м году школа вдруг празднуют юбилей, 200 лет, очень солидный такой возраст. Меня приглашают, я еду со своей одноклассницей, тоже, кстати, очень интересным человеком, из очень интересной семьи. Ее папа, в свое время бывший директор Пожвинского завода, ушел с этой такой важной должности, занялся краеведческой работой и написал несколько уникальных книг об истории Пожвинского завода. Причем никто же ему это не оплачивал, он за свой счет ездил в Москву, в Пермь, рылся в архивах, выписывал, покупал какие-то документы и вот написал удивительные книги об истории Пожвинского завода. Вот так повезло, что с его дочерью младшей я училась в одном классе, и мы вместе поехали на этот юбилей. Ну, я думала, ну, что-то там приятно, конечно, будет встретиться с одноклассниками, с учителями. Ну, что-то такое скромное будет на уровне простой художественной самодеятельности. И тогда Пожва меня потрясла, поразила. Я там не была, наверное, лет 8. И тут удивительный концерт там, ну, на уровне, наверное, лучших концертов филармонии. То есть местный хор, местные коллективы художественной самодеятельности, которые непосредственно связаны со школой. И руководили этими коллективами в основном учителя школьные, в том числе там мои бывшие подружки по улице, закончившие в свое время там институт культуры, культпросвет, училище наше. И вот, ну, то есть я увидела эти уникальные коллективы, и действительно я подумала, вот страна во мгле, А тут вот такие прожектора, и, наверное, вот эти прожектора, они и потянули нас, ну, каким-то, каким-то таким хорошим вещам и к хорошему настроению, и, ну, какая-то вера. Но она вообще-то у меня и не терялась, вера в нашу страну, в наших людей. Но вот можно сказать, что укрепилась, что все будет хорошо, и все-таки добрых людей больше. И вот таких чудиков, за которыми стоят уникальные вещи в нашей стране, эра чудиков, она не прошла.
Ну, ты сказал про чудиков в Пожеве, но на самом деле мне кажется, что это именно так, потому что именно в Пожеве можно увидеть вот удивительный, изобретенный, по-моему, только в Пожеве, такой агрегат, который может ездить по воде, и его там делают. Именно в Пожеве я познакомился с директором местного музея, который собирает какие-то вообще умопомрачительные вещи там. Причем он горит этим, я спрашиваю, а вот здесь у вас как вот, вся коллекция? Он говорит, нет, это у меня больше эта часть дома, но там жена ругается, что я на балконе все это дело держу, и уже, говорит, надо бы выбрасывать.
Я тоже познакомилась с этим уникальным человеком. Мы 2 года назад решили нашим классом все дружно отпраздновать 60-летие в тот год. Вот нам всем исполнялось по 60 лет, и мы, 15 человек, собрались летом. Приехали из разных мест. Вот Сережа Исаков у нас приехал из Абакана, например. Там. Мы из Перми, из Питера. И причем мы оказались не одни. То есть вот там вообще в конце июня как-то так неожиданно собираются выпуски разных лет. Вот такая традиция пожвинской школы. Какие-то такие пожвинские землячества собираются, поднимаются, приезжают в Пожву. И решили, вот да, узнали, что заводской завод переехал в здание местной библиотеки. Договорились наши пожвинские девочки с директором музея. И вот он нас встретил. Мы так очень хорошо пообщались. И, ну, это вообще замечательно, что вот дело Павла Казанцева, оно как бы живет и поддерживается вот такими удивительными людьми. А экспонаты там действительно удивительные. Может быть, даже в нашем краеведческом музее вот таких экспонатов нет. Ну, вот тоже, да, такой удивительный человек. Но у меня, кстати, в том же 99-м году было потрясение такое легкое на улице, когда я шла по какой-то из пожвинских улиц, и вдруг навстречу выехало странное сооружение, которое вот тащило воз сена. Ну, я даже не знаю, что это было. Это был не мотоцикл. Это был вот, ну, вот, может быть, он немножечко напоминал какое-то вот такое изобретение типа Беларуси. Вот были раньше, да, такие тракторы. На каких-то огромных, высоких, даже не колесах. Это были, по-моему, вот такие покрышки, да, обмотанные тоже не тканью, а что-то типа скотча. И вот по зимней дороге я поняла, что на этом агрегате можно ездить и зимой, и летом, и по льду, и может быть, даже действительно и по воде, потому что выталкивающая сила там, наверное, мощная. Ну, вот это старые изобретатели заводские. Не случайно же на Пожвинском заводе в свое время там первый пароход создавали. Ну, вот я знаю, что есть экспонаты в Эрмитаже, я видела вещи, изготовленные на Пожвинском заводе. Поэтому, ну вот, жаль, конечно, что сейчас завод не работает, и вот эти искорки изобретательские, они могут потухнуть. Вообще мне, надо сказать, везло вот на такие поселки с какими-то очень хорошими российскими традициями. Вот я уже не говорю о моей любимой Пожве, но вот я долгие годы была связана, скажем, с Рябининским рейдом. Еще в студенческие годы была командиром студенческого отряда «Ветлан». И мы... «Ветлан» почти 20 лет проработал на Рябининском рейде. И где-то вот лет 10 из этих 20 были связаны... Я, вернее, была связана с этим отрядом, была командиром отряда. Вот Рябининский рейд, очень много ссыльных, вербованных. И при всем при том, те же самые какие-то глубокие уральские традиции интеллигентности. Я вам уже рассказывала, как меня поразил факт. Мы едем с директором рейда по каким-то нашим делам по поселку, и вдруг он просит водителя остановить машину, выходит, подзывает местного жителя и говорит ему: «Я вчера видел, твоя жена вылила ведро грязной воды, помоев на улицу. Я, если еще раз увижу, я тебя приглашу, и у нас с тобой будет очень серьезный разговор». Меня поразило, что вообще директор обратил на это внимание, что он нашел время остановиться. И он ведь не женщине выговорил. Он выговорил мужу: вот ты хозяин семьи, ты наведи порядок в семье. Вот, ну, для меня это было таким вот уроком на будущее. И вот не было мелочей в Рябинино, то есть замечательный клуб, удивительные детские сады. Мы когда в 85-м году отмечали десятилетие Ветлана, мы тогда собрали Ветлан ветеранов, отряд ветеранов, назвали так его и назвали, ветеран Ветлана. Ну, такой, тогда это называлось отряд коммунистического труда, то есть мы долгие годы шествовали над Пакчинским детским домом, и вот тот год решили поехать вспомнить свои студенческие годы, но как-то не хотелось, чтобы нас ассоциировали с шабашниками, поэтому решили, что заработанные деньги отдадим вот этому детскому дому, купим подарки. Вот. И так, что-то я уже уловила, потеряла мысль.
Вы рассказывали про то, как вы решили все-таки вот подарить оставшуюся сумму, вернее, заработанную сумму детскому дому.
Нет, это-то у меня получилось... Ну, что-то я другое хотела сказать при Рябинино. Да, ну вот...
Особая интеллигентность этого поселка.
Да, вот...
То, что, ну, общем, несмотря на то, что там было достаточное количество вербованных...
Да, вот очень... Да, я хотела сказать, что там были удивительные детские сады, потому что я помню, что мы когда приехали, а мы приехали уже 10 лет после окончания, то есть у всех маленькие дети, этих детей мы привезли с собой, и нужно же было работать, дети ходили в детские сады. А я помню, что у меня младший очень не любил ходить здесь, в Перми, в детский сад, это было целая история, но я думаю, что многие с этим сталкивались. Туда мы приехали, первое же утро привезли детей в детский сад, и первый день, конечно, были слезы, а все, на другой день уже они бегом туда бежали с радостью. То есть вот эта атмосфера, она какая-то домашняя была и во всем поселке, и к нам очень трепетно относились. В прошлом году мы отмечали 40-летие отряда, и в сентябре собрались, ну, больше порядка 45 человек, вот мы на автобусе поехали сначала на наш Ветлан в Красновишерске, а потом приехали в Рябинино. И в местной школе, ну, вот вечером у нас такой был вечер воспоминаний, там пришли и ребята, которые потом после Ветлана связали свою жизнь с Рябинино, с Черденью, с образованием в Черденском районе. И они вот в моментах воспоминаний такие мысли прозвучали, что до сих пор Ветлан помнят, и Ветлан всегда выделяли. Вот как-то у нас так получилось очень, что ли, созвучно рябининскому вот этому настроению. То есть Рябинина ценила отряд за то, что вот все-таки работа, конечно, важна, но кроме работы, вот дух ветлановский, он был в том, чтобы сделать что-то доброе и местному населению, и местной школе, и вот детскому дому. И рябининцы это чувствовали, и к нам всегда очень хорошо относились. И не хочу, конечно, так сказать, похвастаться, но когда туда приезжали другие отряды, они вот Ветлан всегда выделяли, и до сих пор Ветлан помнят. И у нас-то тоже очень вот такое какое-то трепетное отношение к этим местам, ну, потому что это места нашей молодости, и многие семьи наши, ветлановские семьи, были созданы в этом отряде, потому что отряд вообще был уникальный еще и тем, что фактически он был смешанный. То есть у нас было много юношей, и да, вот, наверное, там порядка 40, может быть, даже больше семейных пар было создано, и достаточно крепкие семьи, и почти у всех по трое детей. И мы с удовольствием, вот мы съездили, и девочки потом мне кто-то написал, но юноши они, уже не юноши, конечно, мужчины, они менее эмоциональны, а девчонки, там у нас группа есть ВКонтакте и в Одноклассниках, называется «ССО Ветлан», и там были такие фразы: «Господи, двое суток абсолютного счастья». Вот, вот у меня такое же ощущение, причем но я, может быть, человек достаточно сдержанный в каких-то эмоциях, проявлениях вот таких чувств. Но когда мы ночью сидели в гостинице местной, и девчонки пели песни, вот я сидела и думала: вот, Господи, вот это вот счастье, вот мне уже больше вот ничего не надо, вот видеть, как им хорошо. И от этого вот мне тоже хорошо, хотя может, у меня как раз хрипел голос, и я не могла петь. Но вот это погружение в абсолютное счастье, вот оно было. Вот оно было тогда в 85-м году, когда мы приехали в ветеран Ветлана. Вот, и вот, вот этот момент тоже. Я не хочу сказать, что это вот единственные моменты счастья в моей жизни, но вот эти моменты, они очень хорошо помнятся.
Давайте в позже возвращаться. Вот, как я понимаю, именно в позже вы увлеклись математикой.
Да, у меня, ну, как я понимаю, сейчас какие-то способности во мне были заложены, и, наверное, если бы я увлеклась историей там или литературой, ну, наверное, я бы состоялась и в этом отношении. Но у нас был, у нас вообще замечательно. Вот как-то, понимаете, я жила в среде, где учитель – это был все. И даже если молодая учительница шла по поселку, и там солидный мужчина там уже в возрасте шел навстречу, он там за квартал снимал шапку и кланялся. Поэтому если бы я, даже в мыслях у меня вот возникло там пожаловаться на учительницу, я думаю, меня бы в семье не поняли. Один мой одноклассник вот при последней встрече рассказывал, что отец его, можно сказать, смертным боем избил за то, что он там посмел что-то учительнице недоброе сказать. Ну, не те методы, конечно, но вот, тем не менее, такое отношение было. Вне критики была школа, вне критики были учителя. И, ну, у нас еще была... Среди хороших учителей была замечательная учитель математики. Она, слава богу, жива, наша дорогая Косвинцева Октябрина Меркурьевна. А тогда же, 60-е годы, началось движение. Вот открывались школы-интернаты, при МГУ стал издаваться журнал «Квант». В первые классы с углубленным изучением математики. А в сельской местности же этого не было, но начались факультативы. Вот это вот движение факультативное, и мы вот в это как раз попали. То есть в пятом классе у нас начал работать факультатив по математике, факультатив по физике. Мы с подружками вот стали ходить на эти оба факультатива и увлеклись математикой, и поехали на Олимпиаду, и я неожиданно заняла тогда, ну, для себя, мне кажется, для всей школы, первое место на областной Олимпиаде по математике. Хотя сейчас понимаю, что, конечно, я знала достаточно мало, и по сравнению вот с тем, что я, так сказать, сейчас знаю, что я своим там школьникам могу рассказать. Но тогда это вот было достаточно, и я после этого, да, серьезно занялась математикой, стала в заочной школе при МГУ учиться. Но это все благодаря, конечно, Октябрине Меркурьевне. Вот она дала тот толчок, и мы, конечно, очень благодарны с моей подругой, вот Олей Казанцевой. Потом закончили мехмат, и так вот всю жизнь с математикой связаны. Ну, и еще, конечно, школа юных математиков при мехмате ПГУ. Я училась на мехмате в 70-е годы. Это был расцвет школы юных математиков. Тогда, наверное, дети из всех школ города ездили по воскресеньям в университет, и там занимались математикой вот в воскресное время. Ну, а мы, студенты, вели эти занятия. И это было, конечно... очень важный опыт. Вот потом у меня, наверное, не было проблем ни в вузе, когда я преподавала, ни в школе, ну, потому что я прошла закалку школы юных математиков. В то время мы, студенты, в общем-то, фактически без помощи взрослых проводили первые городские олимпиады по математике, куда мог прийти любой желающий. Ну, и вот потом мы с мужем уже заканчивали вот эти городские олимпиады, 30-летие, ну, 30-ю мы провели, а потом как-то стало уже, ну, решили, что бессмысленно проводить вот эту олимпиаду, объясню, почему. бессмысленно. Вот это вообще как бы боль, с одной стороны, моя. Потому что городские олимпиады имели смысл, когда из всех школ ребята могли прийти и могли на равных участвовать. А когда последние два года уже даже в пятых классах призерами были только дети из наших школ с углубленным изучением, ну, смысл уже потерялся. Так, потому что они соревнуются друг с другом и на наших российских вот, официальных олимпиадах. Городская эта олимпиада, университет проводил именно для всех желающих, чтобы без всяких квот все могли прийти. Получилось, что ребятам из обычных школ, вот то, что уровень общеобразовательной школы, ну, по многим причинам сейчас очень низко упал в плане математики, вот это очень, конечно, больно. И очень жаль, что у нас сейчас не стало краевого лагеря летнего, краевой летний физмат школы, не стал проводиться краевой турнир. Мы что-то пытаемся, все равно проводим, но мне кажется, что вот эти два мероприятия, они были очень важны для нашего Пермского края, и очень бы хотелось, конечно, их восстановить.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Хорошо.
Биография.
Продолжается программа «Биография». Мы говорим с Галиной Анатольевной Янцовой, заслуженным учителем Российской Федерации. Вот говорили о олимпийском движении математическом. Знаете, вот недавно перечитывал одну такую интересную вещь. Это доклад профессора, сейчас не вспомню, как раз по переводе в Пермь университет. И в качестве протеста против перевода Юрьевского университета в Пермь он пишет: «Пермь – это город, который потерял свои позиции. Если мы переведем туда университет, мы дадим городу второй шанс». Но зачем давать городу второй шанс, если понятно, что город умирает? Вот для меня была интересна сама мысль. Получается, вот перемещение университета, и город получает второй шанс, получает второе дыхание. Мы видим, что университет потом родил огромное количество вузов. То есть, действительно, город получил второй шанс. И из города, который потерял все позиции на тот период 2014 года, конечно, Мешков не соглашался с этим категорически, город превратился в миллионник, вырос. Вот, наверное, есть какие-то параллели, да, вот в том числе и в вашем движении. То есть, вот, казалось бы, всего лишь какие-то там движения, какие-то там бои математические, но ведь это же шанс не только вот городу, это и шанс человеку стать личностью, как-то по-другому развиваться, как-то по-другому смотреть на себя. И не только на себя, но и на взаимоотношения с окружающими.
Ну, наверное, если бы не так, то я бы просто этим не занималась. Потому что это не дает мне... Ну, авторитет, так он как бы у меня уже заработан. В 62 года уже об этом не очень думаешь. Там деньги, это, естественно, никакие не приносят. Вся эта работа делается безвозмездно фактически. Но это еще и... Да, но это вот, понимаете, всю жизнь у меня была потребность быть в каком-то таком комфортном для меня окружении. Будь это моя родная школа, или будь это студенческий отряд, да, или вот коллектив школы юных математиков. Но вот сейчас для меня это окружение, это коллектив людей, математиков в основном, которые занимаются со школьниками. И это очень интересное сообщество. Это молодое сообщество. То есть, да, это мы ветераны, то есть те, кто вот еще со времен шума этим занимаемся и эти традиции продолжаем. Это наши выпускники. Очень многие, ну, особенно в 90-е годы, было много у меня выпускниц в основном, которые очень хотели пойти в школу, но не пришли в силу вот каких-то материальных причин и в силу каких-то установок общества. Недавно на странице одной из моих выпускниц, которая тоже в свое время вообще мечтала о школе, я прочитала реплику ее знакомой. Она написала, что учитель – это дважды неудачник. Он сначала не смог никуда поступить, кроме пединститута, а потом еще не смог после пединститута никуда устроиться, кроме школы. Вот. И не то, чтобы эта фраза меня обидела, меня она не обидела, меня, понимаете, как бы у меня такое вот чувство обеспокоенности о нашем обществе, оно немножко усилилось из-за этого. Но и так как бы у меня достаточно сильно, да, вот это чувство. Потому что если общество пронизано вот такой мыслью, вот у этого общества как раз нет будущего. Потому что если вы, простите, свое самое дорогое, своего ребенка доверяете учителю, о котором вы так думаете, и врачу, о котором вы тоже так думаете, то тогда что? То тогда тупик. Вот, поэтому, ну, поэтому, может быть, вот я всей своей жизнью с этим как-то немножко борюсь, да, с мнением, что учитель и врач – это вообще вот сейчас неудачники, потому что я еще помню вот тот период, когда действительно учитель и врач на том же селе – это были два бога, вот. И одна вот моя знакомая недавно сказала о таких родителях, что родители безбашенные абсолютно, вот они не думают, что, скажем, выживая молодого учителя из школы, потому что вот им не нравится, что с их ребенком работает молодой учитель, они тем самым подрывают будущее школы, а значит, и будущее, ну, вообще такие, да, красивые слова, да, может быть, будущее страны, но ведь и тогда и будущее своих собственных детей, своих собственных внуков. Вот, наверное, раньше как-то мы больше об этом думали, да, мы больше берегли молодого учителя. Мы ему старались помогать не как вот я там коллега, да, понятно, что я как коллега должна, но как родитель, как член общества, в конце концов, вот как-то более трепетно вот этого отношения к молодому учителю сейчас не хватает, и поэтому, может быть, молодые ребята уходят. Хотя у меня как бы вот тут такой оптимизм появился, потому что очень интересные люди, поработав в разных сферах, сейчас вернулись и работают с теми же ребятами с углубленным изучением. И они тоже вот попадают в это наше сообщество. А еще наше сообщество – это студенты, которые приходят, скажем, ко мне и работают с моими старшеклассниками. И это мои замечательные старшеклассники, которые, например, в этом году подняли всю мою работу в 5-7 классах.
Ну, то тут, есть, наверное, разверните вот эту вот историю. Мне просто интересно, любопытно. То есть студенты, уже будучи, уже поступив в вуз, да, они приходят в школу заниматься старшеклассниками. Вот тут расскажите, как все происходит.
Но это же
их
тоже же
никто не заставляет, правильно?
Их никто не заставляет. И более того, у нас даже нет возможности им платить, понимаете? Но они же ездили, будучи старшеклассниками, в наш школьный лагерь. Они ездили на эти турниры. Они общались, они вот погрузились в это сообщество. И у них сейчас потребность, они не хотят от этого отрываться, понимаете? И они приходят и с удовольствием работают. А потом еще, если есть какая-то педагогическая жилка, ее же тоже надо реализовать. Если ты ее не реализуешь, оно останется, это чувство неудовлетворенности внутри. Вот. Поэтому они приходят и ведут кружки, занимаются. И вот мое областное жюри, ну, вернее, краевое жюри, которое приходит проверять региональный, например, этап Олимпиады, это же очень высокий уровень, и там далеко не каждый может участвовать в этой проверке. И у меня же есть ребята, которые, скажем, не работают в школе, и они у себя в своей фирме там берут отгулы на 3 дня, ну, теряя, вообще говоря, не 1000, и приходят для того тоже, чтобы хотя бы раз в год вот в эту атмосферу окунуться. То есть это тяжелая работа, проверка вот этих, надо же в это вникнуть. Ход мысли ребенка может быть неожиданным, и мы иногда, у нас бывают работы, которые мы там по 2 дня 5-6 человек читаем, вчитываемся, пытаемся разобраться. Вот, и спрашивается, зачем? Ты потерял там на работе, да, ты там не выполнил какое-то задание, ты потерял в зарплате, а здесь, ну, получишь 800 рублей за 3 дня работы. Это же явно, что не компенсирует. То есть, значит, что-то вот тянет. И я думаю, что да, это вот это вот желание погрузиться вот в эту атмосферу счастья. Когда ты можешь, и рядом с тобой люди, которые тоже могут. Вот это еще важно, то есть почувствовать, что вот, да, ты, хотя, ну, для большинства людей, ну, вот какую-то там ты можешь решить такую странную, необычную задачку, зачем? Вот это доказательство самому себе, что да, ты можешь. Вот, и у меня же вот в прошлом году я не хотела набирать новый класс седьмой. Решила, что мне уже, вот, дай бог, выпустить вот этих своих нынешних девятиклассников. Они говорят мне: Галина Анатольевна, а что, мамы тогда вот к нам приходили, ребята зачеты принимали, олимпиаду проводили, а нам тогда не к кому будет, что ли, ходить? Я, конечно, не поэтому набрала седьмой класс, но меня так поразило, что вот они такие даже обиженные. Как это, Галина Анатольевна, а вот вы нам не дадите? Я говорю: да почему вам не дадим? Не обязательно же в мой класс приходить и вот это все организовывать. Вот, а нынче, я смотрю, уже семиклассники подходят. Говорят: Галина Анатольевна, а можно мы в пятом классе матбой проведем? Интересно.
Мне понравилась еще одна наша мысль, ваша мысль, вернее, из вот предыдущей нашей беседы, о том, что первые впечатления, они самые яркие. И вот если первые впечатления ошибочные, потом человек их как бы повторяет всю свою жизнь, понимая, что это ошибка, но тем не менее...
В экстремальной ситуации, да, она все равно, эта ошибка всплывает. Ну да, но вот это на самом деле ведь... Не только верно в математике, это и по жизни верно. Вот почему сейчас правительство к той же церкви обратилось с просьбой помочь решить проблему о том, что у нас кризис семьи, да? Вот я очень помню хорошо фразу из радиопередачи, какой-то когда-то в молодости была такая фраза, что надо же создавать семью с ощущением, что это навсегда. Вот мы 40 лет недавно, ну, вообще говоря, время областной олимпиады ничего мы не праздновали, потому что совпало с краевой олимпиадой, у нас с мужем было 40 лет совместной жизни. Вот, ну, считайте, за плечами вот трое детей, семеро внуков, ну, солидно тогда, хотя характеры не и у меня, и у Игоря, ну, скажем так, не совсем простые. Вот. Но вот эта мысль о том, что надо создавать семью навсегда, вот она была такой яркой, я считаю, что она была, слава богу, правильной. И у нас у большинства сейчас кризис семьи, потому что молодые люди не хотят друг другу притираться, не умеют уступать. Вот самое главное – отстоять свою позицию, да? А она ведь жизненная, она состоит из того, что надо каждый день помыть посуду, да, там хотя бы раз в неделю там уборочку сделать. И вот начинается, почему это я должен делать? И так далее, и так далее. То есть мы из таких мелочей можем создать, вот мы часто же в школе сейчас встречаемся, а почему я должен делать? Да, я не обязана это делать. Ну, а вот, то есть умение сделать шаг назад и сказать, может быть, я это сделаю, и мне будет, всем будет хорошо, и мне тоже будет хорошо. И вот это и в школе не складываются тогда отношения, и потом в семье не складываются отношения, и в жизни потом не складываются отношения. И вот отсюда вот кризис получается уже государственного масштаба. То есть вот оно должно быть вот такое яркое, правильное впечатление. И в математике нужно, чтобы тебе правильно рассказали, и ты правильно понял. И в жизни то же самое. Вот это, мне кажется, очень... И я стараюсь, чтобы мои ребята вот умели делать шаг назад, когда это нужно, но и настоять на своем, когда это тоже нужно, когда это принципиально. Вот. И отсюда почему математические бои, да, в первую очередь, а не личная олимпиада, потому что математический бой – это работа в команде. Это да, ты выходишь лично к доске, но ты рассказываешь решение, и за тобой команда, которую вы, может быть, командой решили, командой обсудили. И команда тебя поддержит в нужный момент, возьмет тайм-аут и подскажет, если ты где-то растерялся. Вот это важно. И умение говорить, искать ошибки свои, в первую очередь, и у твоего оппонента. Причем вот Игорь Соломонович Рубанов, который вот фактически инициатор и столько лет уже вот возглавляет уральские турниры и турниры Колмогорова, он, например, штрафует команды, если капитан говорит: вызываем противников на задачу номер 5. Он так сразу: минус 1 балл. У вас не противники, у вас соперники. Даже вот и то, что на уральских турнирах ребята разговаривают друг к другу, обращаясь на «вы». То есть очень жестко наказываются за какие-то грубые фразы, уничижительные фразы и так далее. То есть вот тоже создается такая атмосфера уважения соперника.
То есть
уважения
не битва, там партнер, да, партнерство?
Да, там математический бой, да, но фактически партнерство. Вот я очень хорошо помню, на южном турнире в 98-м году я возила туда команду, и у нас в команде выступал Коля Порошин. Он терялся у доски. И была проверка корректности. И он вышел рассказывать задачу, которую соперники из Челябинска, очень сильная команда, не решили. И там вышел сам капитан. И ему было неважно завалить Колю. То есть Колю можно было очень легко завалить, условно говоря, да, таким вот словом грубым скажем, потому что он легко терялся. Но ему настолько было интересно узнать решение задачи, которую он не решил. Это было такое вот интеллигентное сотрудничество вместе, и они вместе довели задачу до конца. И мы тогда проиграли что-то там немножко, но я все равно была счастлива, что вот ребята были вот с такой командой, вот в таком бое. Вот. И вот еще это умение говорить, оно воспитывается. И я, по-моему, вам рассказывала при нашей прежней встрече о том, как с одной из моих очень сильных команд мы участвовали в турнире «Квантов» в Костроме, и приехал папа одного из мальчиков, чтобы его забрать. А папа тогда уже работал в Москве, в областной московской прокуратуре. И так получилось, что жил при академии, там в гостинице, куда приезжали слушатели вот этой академии. И он приехал рано, я им предложила там поспать еще, пока ребята решают. И он потом проснулся и слушал, как ребята рассказывали друг другу решения, готовились к бою и оппонировали. Он мне сказал, я поразился, девятиклассники, они говорят, аргументируют значительно лучше, чем слушают взрослые слушатели академии с очень больших должностей. То есть, ну вот это тоже вот... Поэтому я считаю, что стоит свеч. Там, да, конечно, вот приходится. Я нынче что-то увлеклась в этом году. Три раза уже оставляла семью. Там сначала возила старшеклассников на турнир Колмогорова в ноябре. Тут вот зимние каникулы в Челябинск мы съездили впервые на Кубок Уралов, 31-й лицей. Возила пятиклассников и семиклассников. Сейчас вот мы только что вернулись с Уральского из Кирова. Но, наверное, если бы вот я не видела таких результатов, я бы не стала вот на это тратить время, силы, деньги, в общем-то, солидные там тратятся.
Как в Киров съездили?
Ну, с одной стороны, не очень довольна, потому что рассчитывала на первую команду, что они попадут, может быть, даже в высшую лигу, потому что на Кубке Урала они играли в финале, вот. Но что-то они тут, видимо, немножечко задрали нос и к командной олимпиаде не очень серьезно отнеслись, поэтому попали в лигу попроще. Ну, там победители, но это радует, что победители, потому что команды все равно были сильные, задачи серьезные, то есть собрались, настроились, вот, хорошо сыграли. Ну, вот чувство недовольства немножко есть. Но прежде всего у них чувство недовольства. Они потом ходили в Галентоль, ну, извините нас, пожалуйста. Я говорю, а чего мне это извинять? Вы сами немножко недополучили. Конечно, там, скорее всего, вы бы не стали победителями. Но научились бы, наверное. Ну, теперь говорю, что задачи остались, значит, будем их решать, раз на Кировском немножко другие задачи решали. А так, в принципе, настрой был хороший, решали хорошо, условия были хорошие. Вот, поэтому, ну, в общем, довольна.
У нас остается буквально 2 минутки до конца нашей программы. Вот все-таки хотелось бы услышать ваше экспертное мнение, как заслуженного учителя. Вот та реформа, сейчас об этом очень много говорят, которая проходит в нашей школе, она вообще, даже я не сказал удачная, она вообще разумна? Есть ли там, ну, хотя бы зерно разума? Или, вот я услышал уже много высказываний по этому поводу, в том числе уважаемых мной людей, которые говорят, что постепенно уровень снижается, и мы просто теряем поколение. Или это такой пессимизм?
Очень трудно вот особо за 2 минуты как-то высказать свое мнение. Вот я считаю все-таки, что от того, как что-то реализуется, зависит от людей, которые в школе. То есть в любой неудачной реформе можно найти разумное зерно и ее реализовать, да, вот это разумное зерно. С другой стороны, если работают не профессионалы, то можно завалить самую замечательную идею. Вот. Как-то мне кажется, что... Ну, я уже достаточно много, 30 лет в школе, и за это время было много разных реформ, инноваций и так далее, и так далее. Вот хочется просто работать, чтобы не мешали, чтобы меньше было бумаг, отчетов, потому что... современные завучи, они все время у нас заняты какими-то бумагами и отчетами. У них нет времени для того, чтобы там, поучить молодых учителей, чтобы решить какие-то вот конкретные вот такие проблемы воспитания коллектива и воспитания молодых учителей. А без молодых учителей у нас нет будущего.
То есть вы считаете, что слишком бюрократический механизм подошел близко к школе?
Да, 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 да. Вот очень много. Но когда я в свое время... Ну, я понимаю, что сейчас другой строй, другая ситуация. Но когда я пришла в школу в 85-м году, уже, в общем-то, за 30 лет мне было, у нас в школе был директор, завхоз и три завуча. Ну, и пионерская вожатая. А вся бухгалтерия на все школы, вот была бухгалтерия 4 человека в району. Сейчас у нас в каждой школе 3 бухгалтера, в каждой школе такой заместитель, там в отделе архивариус, в отделе кадров человек. И тогда, ну, даже не буду сейчас перечислять. И не видно, что они как бы не завалены работой. Вот они с утра до вечера пишут какие-то отчеты. Ну, наверное, я стараюсь себя дистанцировать от всего этого. Может быть, я не очень сведуща в этих вещах, поэтому не хочу там резко критиковать. Но как-то, мне кажется, этого стало очень много. И не только в области образования. Вот. И хотелось бы, чтобы это было поменьше, чтобы люди более серьезно занимались вот именно работой с детьми.
Спасибо огромное. Спасибо, что пришли к нам в студию. До свидания.